Здравствуйте. Болезнь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Утром был здоров, поехал по делам, вечером в больнице с инфарктом. Не потому что действительно заболел, потому что инспектор ГАИ остановил, проверил документы, сообщил, что права аннулированы на основании медицинских противопоказаний. Машина отправляется на штрафстоянку, водитель получает сердечный приступ, штраф 30 тысяч рублей, 15 суток ареста, ну или 200 часов каторжных работ. Болезнь не выбирают только сами люди. Власть вправе назначить ее любому и приговорить к наказанию за то, что болен, даже когда здоров. Для этого в законе номер 196 о безопасности дорожного движения появилось дополнение с широким списком диагнозов, из-за которых за руль запрещено. Прежде о здоровье водителя власть узнавала раз в 10 лет, когда он менял права. Этому событию предшествовала подготовка. Не все решались отважно пройти обследование шоферской медкомиссии. Некоторым приходилось добывать справку из наркологии, другим покупать справку психиатра. Правильная электроэнцефалограмма головного мозга начиналась с 3000 рублей. Зато, предъявив медсправку полицейскому в окошке, можно было 10 лет не волноваться. ГАИ не переспрашивала, вопросов не задавала, оставляя в покое на 10 лет. Но теперь каждый поход в поликлинику становится материалом в личном деле водителя. ГАИ перестал ждать 10 лет и присматривает за поголовьем водителей в ежедневном режиме. Пришел к врачу, пожаловался, получил рецепт, а личные данные о визите и медицинская тайна из базы Минздрава поступили в базу МВД. И если у водителя появился перспективный диагноз, спешно выносится решение об аннулировании водительского удостоверения, о чем никто не сообщает. Закон позволяет не предупреждать людей, чтобы они гарантированно нарвались на штраф, тюрьму, штрафстоянку, каторгу. Ведь и так больной скоро помирает, так пусть перед смертью заплатит, либо стремительно скончается от инфаркта и неожиданности и освободит место крепким, молодым, сильным, платежеспособным. Поправки в закон только 3 года. Но практика заочного лишения по медицинским основаниям гораздо дольше. Здоровье перестало быть тайной и личной информацией 5 лет тому назад. МВД хвастается. За 5 лет в стране аннулировано 96 тысяч водительских удостоверений на основании выявленных диагнозов. Если водитель считает себя здоровым, ездит без аварий, ничего не болит, к организму нет претензий, ГАИ охотно вступит в дискуссию и докажет обратное. Следующий виток раскулачивания водителей назначен на 2027 год. Нужные поправки Госдума приняла 24 июня этого года. Какие диагнозы запрещают водить машину? Ну, помимо общеизвестной эпилепсии, плохого зрения, травм рук и ног, на вооружении ГАИ – карательная психиатрия. Теперь к услугам полицейских новые универсальные многообещающие диагнозы, связанные с расстройством личности. С ними нельзя водить машину. Например, социофобия. Расстройство, при котором человек испытывает тревожное состояние в ситуациях, когда на него обращено внимание окружающих и когда он может подвергнуться критике. С этим за руль нельзя. Водитель не поладил с терапевтом или не озарился восторгом при встрече с полицией, у него отбирают права, штрафуют, отправляют на исправительные работы, чтобы перестал стесняться и научился правильно относиться к критике замполита. Но более перспективный диагноз – расстройство половой ориентации. С ним за руль тоже нельзя. Оно ведь разрушает традиционные ценности, а с этим сейчас строго, равносильно подрыву устоев общества, граничит с государственной изменой. Лишение права управления за утрату верной половой ориентации – лишь первый уровень возмездия, могут серьезно начать лечить. К прежнему девизу НКВД – отсутствие судимости не ваша заслуга, а наша недоработка. Добавилась новая трактовка – отсутствие диагноза. Не ваша заслуга, а наша с Минздравом недоработка. В Европе и приличных странах обнаружить живого полицейского на обочине с полосатой палкой, пистолетом, знаком 40 крайне трудно. Во многих странах придорожной полиции нет вовсе, и полицейского надо специально заказывать. Россия придорожную полицию оставляет как кормящий инструмент. Пользы от этой разновидности полицейских нет. Там, где водится инспектор ДПС, там опасно, дезорганизовано, незаконно, но ГАИ управляет финансовыми потоками живых денег, обеспечивая дополнительное содержание не только себя, но и кабинетным начальникам, а также поддерживая на плаву местную экономику, порой оставаясь единственной платежеспособной категорией населения на местах. Но и для водителя от ГАИ может быть польза. Инспектор на обочине выставлен для юридических упражнений населения, для поднятия общей правовой грамотности людей, для отработки навыка ставить власть на место, возвращая ее в правовое поле. Пользуются этим не все. В большинстве случаев водители предпочитают поднимать индекс коррупции, а не юридической грамотности. Но те, кто встал на путь исправления ГАИ, получают дивиденды. Сначала они перестают бояться инспектора, затем они перестают бояться власти. По мере накопления опыта, расширения собственных знаний и улучшения навыка диалога, водители переходят на следующие ступени. Освоив начальный уровень инспектора на обочине, они поднимаются на следующий уровень и начинают побеждать в кабинетах, в группе административной практики, сдавшие зачет по кабинетным дисциплинам переходят на уровень судов. Поначалу спорят, затем побеждают. Начав с ГАИ у дороги, водители постепенно превращаются в граждан и становятся опасны для государства. И к этому моменту они уже умеют постоять за себя и за других. От них уже не отвяжешься, они теперь сила. И, привыкнув к вкусу победы, начинают наводить порядок вокруг себя, а затем и в стране. Практика показывает, что против юридически грамотного водителя ГАИ бессильно. Пристрелить на обочине еще нельзя, а победить уже невозможно. Но не все в стране ценят закон, требуют от государства его соблюдения, не гнутся в коленках. Плохих всегда больше, чем хороших. Для них проще дать на лапу и не связываться. Они слабаки. У них всегда есть оправдание, что так быстрее, иначе по судам затаскают. Это самообман. По статистике, в грамотном диалоге на обочине инспектор ГАИ ломается на 4-й минуте. На 5-й он сдается, деморализован, ищет спасения. Но те, кто не спорит, боится власть, остерегаются пробовать, убеждают себя, что их путь взятки правильней. Согласные с поджатыми хвостами, мстительными фантазиями, весомый резерв власти в борьбе с праведниками. Они на всякий случай всегда за сильных, за большинство, где никому не нужна их вялая индивидуальность и не так заметна недоразвитая мораль. И пока одни тренируются на инспекторах ГАИ улучшать жизнь в стране, другие получают в руки мобильное приложение «Подонок Москвы» и пишут доносы. Официальное название приложения «Помощник Москвы» позволяет любому оштрафовать соседа, придумав ему нарушение. Основной темой «Подонка Москвы» является неправильная парковка. При грамотном обращении с камерой смартфона можно на одного и того же водителя придумать 3 штрафа, привязав парковку к 3 разным адресам. Донос мгновенно уходит в ГАИ, где по нему принимается решение, водителю выписывается штраф, доносчику выплачивается бонус. Ввиду крайне высокой эффективности приложения и обширных запасов доносчиков, власть распространила «Подонка Москвы» на другие города. Как и требовал Лаврентий Павлович Берия, заключенный перед смертью должен принести пользу. Положение позволяет натравить на всех водителей страны всех с планшетами, что по закону больших чисел непременно зацепит не только терпил, но и праведников, борцов. Оружие не избирательное, но отрабатывающее у населения полезный навык доноса. Пока одни тренируются на инспекторах ГАИ ставить власть на место, другие тренируются писать доносы, расширяя тематический спектр, оттачивая навык и переставая стесняться. Сегодня донос вновь имеет такое же значение, как в 1937 году. И пока одних штрафуют за парковку, других по доносу соседа или подписчика в сети сажают в тюрьму. По заветам Берии донос оплачивается, приносит пользу автору и государству. МВД подвела итоги и опубликовала данные. Полиция в 2024 году приняла от неравнодушных граждан 1 300 000 доносов. Их количество увеличилось на 30%. Непосредственно от пользователей приложения «Подонок Москвы», ставшего всероссийским, поступило 316 тысяч доносов. Но проверка показала, что состав правонарушений содержится только в 1/5 доносов. Остальные были проявлением личных качеств российских людей. Общий экономический эффект от работы ГАИ на обочине, камер на столбах, доносчиков с планшетами за прошлый год принес в казну 23 миллиарда рублей в виде штрафов. Но дело в том, что люди, прошедшие путь эволюции от подданного гражданину, придуманные подонками штрафы тоже оспорили. Решительно, грамотно, квалифицированно, вместо наказания получив еще одно правовое поле деятельности. Не на тех напали. Российский электромобиль «Атом» посетил с дружественным визитом Арктику. В составе делегации «Росатома» он был погружен на борт ледокола, доплыл до ледяных пейзажей, спущен на лед для фотосессии и возвращен обратно. Белые медведи в съемке участия не принимали, поэтому есть только протокольные кадры официальной пресс-службы «Росатома». Электричка на полюсе. Это грандиозное событие. В Арктике на электричестве не ездили. Гражданская техника, одетая не по погоде, в ледяном пейзаже полюса, мощнейший информационный повод. Но тогда почему такая тишина? Почему никому нет дела до события? Почему вместо фейерверка новостей и завораживающих кадров пара унылых чиновников с неубедительными словами? Ведь человечеству это важно. Безотносительно национальности. Всем интересна подобная эпатажная выходка. Электромобиль в непривычной среде обитания совершает подвиг и демонстрирует совершенство. Полагается аплодировать, гордиться, вручать награды. Атом не ездил. Его, как дедушку Брежнева, на мавзолее аккуратно выдрузили и также аккуратно сняли. Атом постоял, поснимался, остался на месте. Чтобы авантюра смотрелась подвигом, было необходимо не белое безмолвие и красный пароход, а как это делали в Антарктиде – езда по маршруту. Спокойно постоять автомобиль может и во дворе пятиэтажки. Прибыть туристам ради пары кадров – мало для подвига. В 1963 году австралийские полярники привезли Volkswagen Жук в Антарктиду. Не на 5 минут, как русские в 2025, а для жизни и работы. Они взяли серийную машину австралийской сборки с правым рулем, поставили увеличенный аккумулятор и более подходящую резину и за 1.5 года накатали по 7-му континенту 24 тысячи километров. В 1964 году австралийцы привезли еще одного такого же жука, и красивых красных машин стало 2. Первую после контракта вернули на материк, где она выступала в ралли. Вторая в 1967 упала с обрыва и лежит где-то на дне. 2 жука сделали эксплуатацию обычных автомобилей в необычных условиях повседневностью и сняли флёр уникальности с любых попыток поступить так же. Чтобы идея с атомом не потерялась и прозвучала, от электромобиля требовалось действие. Он был обязан долго ездить по морозу, предъявить дневник наблюдений за природой и под видеофиксацию заводиться каждое утро и ехать вдаль. К любому электромобилю всегда 2 вопроса. Запас хода и условия зарядки. Атом на льдине был обязан предъявить ответы. Показать, рассказать, доказать. Вместо чего выступили 2 неизвестных человека и заявили, что экспедиция доказала готовность электромобилей к существованию в условиях низких температур, поскольку атом 10 дней простоял на верхней палубе и не разрядился. А еще он подвергся суровому испытанию сильным ветром, соленым воздухом, ярким солнцем. Вместо подвига попаненцев, Отто Юльевича Шмидта на льдине, героического ледокола «Челюскин», страны, замершие с газетой в руках, Левитана по радио, вышла примитивная пиар-акция для чиновников с большим бюджетом и небольшим KPI. Во времена челюскинцев подобные достижения именовались термином «туфта». Наград за них не полагалось. Зато бескрайняя белизна севера могла стать весьма продолжительной и даже смертельной. По статье 58.14 УК РСФСР контрреволюционный саботаж, то есть умышленно небрежное исполнение обязанностей со специальной целью ослабления власти, влекущее за собой лишение свободы на срок не ниже 1 года, с конфискацией имущества при отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела с конфискацией имущества. План освоения Арктики стар, климат пусть там дюжи злючий, всем предоставят полярный гектар вышки с оградой колючей. Так по-чиновничьи примитивно выгуливать электромобиль «Атом» в Арктике и вправду опасно. Ссорятся короли, а воюют их подданные. Президенты не поладили, а бьются простые люди. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. И если по справедливости, то пусть сами и дерутся. Народ запасается попкорном и смотрит по телевизору, как один президент убивает другого. Но кто же его посадит? Он же памятник. О сражении руководителей остается только мечтать и создавать недобрые компьютерные игры. Помимо царей, президентов, генеральных секретарей, в список подлежащих самоуничтожению хочется внести начальников рангом пониже. Не только руководителей государств, но и директора родного завода, директора школы, ректора института, чтобы упражнялись не на людях, а друг на друге. Американская автомобильная пресса решила подступиться к этой сложной теме, аккуратно понизив уровень уничтожения до генеральных директоров автомобильных компаний. Автомобили безликие, одинаковые, плохие, дорогие, ненужные. То, что сегодня предлагается клиентам, во многом приобретается от безысходности и в силу обстоятельств. Накопившиеся претензии никто не слушает. У автомобильных компаний клиент не в приоритете, они заняты склоками между собой, рыночными разборками, борьбой за экологию, ценовыми войнами, в которых в первую очередь стараются выиграть сами. Паралич принятия решений нужно решить путем сокращения вариантов, подумали журналисты и под девизом «стадо нужно прорядить» придумали виртуальную игру под названием «Королевская битва». Условия. Каждый нынешний генеральный директор автопроизводителя оказывается на необитаемом острове с различными средами – город, густой лес, песчаный пляж, всего понемногу. Люди на этом острове – исключительно генеральные директора автомобильных компаний. Другого населения не водится. Остров изобилует едой, питьевой водой и оружием. Правил никаких нет. Каждый директор убивает всех прочих генеральных директоров всеми способами, используя готовое оружие или придумывая новые варианты, стратегии, вооружения. Победителем становится единственный выживший генеральный директор. На вбрасывании журналисты разыграли шайбу между Джимом Фарли из Форда и Ар-Джей Скаринджем из Ривиан. По мнению прессы, Джим Фарли будет долго изматывать противника, ожидая, когда тот окончательно устанет. В этой стратегии чувствуется неприязнь автомобильных журналистов к модельной линейке компании, из которой исчезли легковые машины и остались горы металла, мускул, V8. Скаринж обнадеживает сражение генеральных директоров умением очень быстро приспосабливаться, учиться, анализировать. Он непременно придумает в последнюю минуту что-нибудь отчаянное. Разогрев аудиторию, журналисты впустили в игру всех желающих и ждут комментарии с аргументированными вариантами уничтожения генеральных директоров автомобильных компаний и победой самого лучшего. Вперед сразу вырвался Кристиан фон Кёнигсек. Он единолично владеет 25 автомобильными патентами. Он единственный настоящий производитель автомобилей, управляющий компанией. Он толковый, имеет право выиграть. Очень хорошие позиции у Штефана Винкельмана, президента и генерального директора Ламборгини. Мало того, что он делает правильные машины, он бывший десантник. А еще посмотрите на его глаза. Он определенно убивал людей, написали болельщики в комментариях. Мэри Барра с 2014 года генеральный директор GM. Она привыкла побеждать, умеет делать это лучше многих. Немецкого десантника она не убьет, но что-нибудь придумает. Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь. Он придумывал мобильные телефоны. Потом не очень честно придумал автомобиль и мог бы потягаться с десантниками и морпехами в должности Джеймса Бонда. Он хитрый, наглый, изворотливый, коварный. В случае гибели его не жалко. В королевской битве участвуют только нынешние руководители, но публика, включившись в игру, все равно добавила в список бывших. Роберт Луц. В прошлом гендир GM, топ-менеджер Форда, Крайслера, BMW, морской пехотинец. Но самая яркая заявка на Ферруччо Ламборгини. Пусть восстанет из мертвых и в игре участвует его зомби. Этот человек построил собственную автомобильную компанию, чтобы насолить Энцо Феррари. Неужели он не восстанет из мертвых, чтобы устроить разгром? Голосов в защиту автомобильных руководителей не последовало. Идея убивать начальство на необитаемом острове клиентам очень понравилась. Кажется, накипело. Ссылка для желающих поиграть в убийство генеральных директоров внизу в описании. Dodge Viper Америку поразил. Когда он появился в виде концепта на детройтском автосалоне 89 года, страна перестала спать. Потенциальные покупатели поняли, что им необходим такой автомобиль и нужно спешить к дилеру. Инженеры конкурирующих компаний поняли, что дальше так жить нельзя, необходимо сделать то же самое, только лучше. Америка знает толк в быстрых двухместных машинах. Она создала класс маскл-каров, пони-каров. Отлично чувствовала себя за рулем Форда Мустанга, Плимута Барракуда, Шевроле Камара, Понтиака ГТО, но Dodge Viper с невиданным для легковых автомобилей Америки двигателем V10. Это вызов. Такого еще не было. Считалось, что V10 – это для грузовиков. Самый правильный мотор для быстрой езды – V8. Но легковой V10 – это сильно, крепко, мощно. И что самое главное, это новый эталон престижа. Новая вершина, новая высота, которую полагается взять остальным. Двигатель Viper делала великая Lamborghini. Мотор получился выдающимся. 8 литров, 400 лошадиных сил. То, что нужно для быстрой езды. Чтобы езда получилась максимально острой, у Viper не было ни АБС, ни контроля вектора тяги. Линейные отклики и однозначные последствия, особенно если умеешь водить. Viper обошелся компании в 70 миллионов долларов, что считается скромными затратами. Имиджевый успех корпорации Chrysler был оглушительным и многократно перекрыл потраченное. Кто перестал спать из-за Viper? Сна лишились инженеры General Motors. У них есть главный корвет Америки, но у него традиционный V8. Требовался прорыв, необычное решение, флеш-рояль. И в GM принялись за создание двигателя V12 в намерении поставить его на корвета C4. Класть врага на обе лопатки требовалось стремительно, эпатажно, безоговорочно. Но идея сразу показалась неподъемной. У спортивного автомобиля есть предел по допустимой массе. Если на переднюю ось нагрузить лишние килограммы, придется поменять всю конструкцию. Из-за массы силового агрегата он рискует получиться гоночным грузовиком, а не изящным корветом. Даже если поиграть с развесовкой по осям и убрать коробку к редуктору, перетяжеленный перед убьет управляемость и ресурс. Дешевле заново создать другой автомобиль. И где взять такой двигатель? У GM своего горячего итальянского подразделения не было. Но был мастер нестандартных решений и специалист по гоночным моторам Райан Фалконер. Но дело в том, что Falconer делал отличные моторы не для автомобилей, для катеров. Он занимался судовыми двигателями и на них гонялись, но на воде, а это иная стихия, там другие характеристики, в том числе и массово-габаритные. Судовые моторы имеют право на любой размер и вес, а корвет в данном контексте оставался сухопутным. Райан Falconer сделал отличный V12 с углом развала 90 градусов. Как принято в Америке, хорошего объема, 8 литров, мощностью 686 лошадиных сил. Такие показатели обещали победу корвета над Вайпером, но масса. Весил двигатель непростительные 230 кг. Нормальный V8 под капотом корвета обычно не позволял себе больше 180 кг. 50 кг были лишними, плюс коробку передач, переносить которую не стали. Зато не лишними были лошадиные силы, что позволяло верить и надеяться. Мотор поставили на машину, покрасили корвета в красный цвет и поехали проверять в деле. Автомобиль не получился. Единственное, что отлично удалось – роскошный звук 12 цилиндров. Те, кто отличает моторы на слух, сочтут и такой результат достаточным. Прежние корветы так не звучали. В имиджевой игре тонких нюансов это была бы всеамериканская новость, но заправить в поворот машину с перетяжеленной передней осью, избыточными нагрузками и непослушным рулем с стало сложнее, чем Вайпера, который тоже по управляемости был не подарок. Ну, хотя бы оставался в рамках дозволенного. 686 выдающихся лошадиных сил. Отменные маркетинговые 12 цилиндров и неповторимый звук не помогли проекту пойти в серию. Руководство GM решило, пусть их машины останутся отличными, чем выдающимися. Откуда взялись минивены? С какой стати семье понадобился автобус? Почему в 60-е люди перестали помещаться в обычных машинах? Потому что жена сказала: «Мама едет с нами». Семейный автомобиль разросся до размеров автобуса из-за тещи. Она стала участником семейных процессов под страхом развода. А где же теща ездила прежде? Ведь не всем повезло жениться на сироте. Теща ездила в собачьем отсеке, который так и назывался «тещино место». В начале автомобилизации феминизм еще не стал модой. Переживал лишь первую волну, боролся за равные избирательные права. И женщина скромно стояла в тени, а теща и подавно не рисковала подавать голос. В 60-е годы грянула вторая волна феминизма. Женщина получила в руки отбойный молоток, долгожданную шпалу, трактор. Общество разрешило женщине быть человеком, и права, а не только обязанности, получила вся цепочка вместе с бабушкой, дочкой, жучкой, внучкой. Возить в ящике тещу стало небезопасно. Поэтому маркетологам пришлось выдумывать идеальную семью, сочинять сказку про красивые выезды на природу и в гости, заставлять мужей гордиться не только детьми, но и тещей. И для перевозки социального идеала был предложен соответствующий транспорт – минивэн. А как же выкручивались большие сплоченные семьи в довоенный период? Ведь не у всех теща враг. Некоторые вполне нормально существовали. В довоенной Италии, где большая семья была нормой, семейным автомобилем считался Фиат Тополино. Он был двухместным и двухдверным. По нынешним меркам аналог Смарта. И несмотря на два места, ехала в Тополино вся семья. На коленках, на крыше, на крыльях, на подножках, цепляясь за запасное колесо. Где-то вперемешку со всеми в районе заднего стоп-сигнала крепилась теща. На отдельное место в жизни и в автомобиле она не претендовала. Но почему сегодня мода на минивены сходит на нет? Неужели тещи закончились? Да, это особенно заметно в Европе. Регистрировать брак невыгодно, порой и опасно. Но прежде, когда мораль осуждала отношения без регистрации, это был подвиг смелых. Сегодня это обоюдная договоренность. Совместное проживание без штампа в паспорте означает два пособия вместо одного, две доплаты к пенсии, два источника дохода. Жена невыгодна. Выгодна сожительница, ведущая совместное хозяйство. А ее мама не теща, а посторонняя женщина, неинтересного возраста, заглянувшая на чашку чая, но не чаще раза в год. Ей не полагается место за общим столом, ей не полагается место в машине. На выборы пусть идет, а на порог, чтобы не совалась. Кого маркетологи придумали вместо тещи? Ведь людей необходимо подталкивать к неразумным покупкам, чтобы они приобретали больше нужного, дороже необходимого. На смену тещи маркетологи взяли собаку. Что прежде покупалось ради тещи, теперь покупается ради собаки. Именно эта замена погасила моду на минивены и вывела фавориты кроссоверы внедорожники. На этой полноприводной технике никто не едет в горы. В дальнюю даль по-прежнему улетают на самолете. Ради красивых фотографий в необычном интерьере заказывают фотосессию. Но ради собаки, которой не очень подходит сиденье с ремнем безопасности, покупают автомобиль с кузовом «Универсал», в багажном отсеке которого подразумевается собака со всеми удобствами. Не случайно Ford начал производство специального оборудования для собак, потому что у покупателя автомобиля марки Ford теперь есть собака. Тещу он не заведет, а собаку непременно. Поэтому теперь есть конура марки Ford с улучшенной шумоизоляцией, чтобы хозяин и собака не боялись новогодних фейерверков. Есть набор аксессуаров Ford для собак в машине. Например, поилка-непроливайка. Land Rover провел свое маркетинговое исследование, прежде чем решился на ухаживание за владельцами собак в Великобритании. Выяснилось, что собака есть у половины владельцев Discovery. Но, что важнее, 61% из них подтвердил, на решение о покупке Лендровера повлияла собака. Все фирмы создают магазины с аксессуарами даже для тех, кто еще не купил машину, но интересуется брендом. У Лендровера безбрежный прилавок с предложением для собак, на который хозяин с наслаждением потратит деньги. Собака может взойти на борт по официальному пандусу Land Rover, сесть на официальный стеганый коврик Land Rover, будет удержана на месте официальным защитным устройством Land Rover, может пить воду из официальной собачьей миски Land Rover. Когда настанет пора, собака примет душ с официальным средством для мытья собак Land Rover. Мокрая теща или сухая, никому нет дела. И тещин шампунь не имеет значения. А коврик под тещу не придет в голову даже самым отважным маркетологам. То ли дело собака. Ради нее весь мир. Все изобретения, все затраты, все аксессуары. И автомобиль тоже ради нее. В прошедшие выходные в Литве на спецтрассе картодрома под Шауляем гремел и дымил дрифт. Состязание международное. Приехали машины из Литвы, Латвии, Польши, Великобритании, Словакии, Швеции. Приехали во всей красе, поскольку дрифт – это молодежный вид спорта, где помимо Аккермана и ручника очень важна внешняя составляющая, и мало кто осмелится выехать в люди на некрасивом автомобиле. В этом главная дилемма дрифта. Вид спорта контактный, стук в дверь в порядке вещей, утрата частей тела считается нормой, но растерять красоту, помять бока, поцарапать бампер – это же ножом по сердцу. Травма будто своя собственная. Самой интересной машиной гонки стала «Победа». Это машина второй серии, начатая заводом в 1948 году. Ее характерное отличие – двухэтажная решетка. Выглядела «Победа» весьма уместно. В СССР все автозаводы были обязаны двигать вперед отечественный спорт и постоянно мастерили гоночные машины, выступая на ралли, кольце, ипподромах, марафонах. Гоночных побед было очень много. В 1950 году на должность ведущего конструктора скоростных и специальных автомобилей пришел Алексей Андреевич Смолин. Под его руководством ГАЗ начал создавать одну рекордную машину за другой. При Смолине ГАЗ трудился не только над формой, но и над содержанием, создавая для аэродинамичных машин специальные двигатели. Желтая «Дрифт Победа» выступает первый сезон. Ее подготовили в Латвии, превращая в смоленского наследника. В Литве она выехала в люди впервые в составе большой команды из 5 хорошо подготовленных машин. И она с правым рулем. Если не заметить эту подсказку, можно всерьез размечтаться о некой спортивной машине 49-го года, подготовленной на Горьковском автозаводе, имевшей какую-то собственную гоночную биографию, утраченную где-то на просторах большой страны и так уместно возникшую пасхальным яичком Христову дню. На самом деле это не ГАЗ-М20. Это хорошая шутка, грамотно обыгранная молодыми ребятами, тряхнувшими чужой стариной, возрастными ограничениями и общей историей. В дрифте мода на яркий спортивный костюм и броскую экипировку, но интереснее на бабушкином диване с семью слониками. У дивана от победы только обертка. Внутри это BMW, добытое в Англии, из-за чего у машины правый руль, хотя все подумали про Японию. Езда пока получается не очень, зато броская подача удалась, всеобщее внимание гарантировано. Изо всех, кто не пришел в призах, эта машина самая запоминающаяся. Замечательная особенность литовского дрифта – удалые тройки. В мире это парный спорт. В нем принято один на один, как на фехтовании, в борьбе, на теннисе. Втроем в теннис не играют. А в Литве тройку удалую очень даже практикуют. Самой старой машиной на картодроме под Шауляем была «Победа», самой молодой – Volkswagen Tayron. Это дилерский выезд к потенциальной аудитории, поднимающий статус мероприятия. Tayron – китаец. Его сделали в Китае. Китайцы для китайцев, без права на выезд. Машина внутреннего потребления. Но во втором поколении, 24-го года, ей удалось получить загранпаспорт и выехать в Европу. Теперь Tayron'ы собирают из китайских деталей в немецком Вольсбурге. Мы эту машину не увидим и не получим. Автомобиль крупный и трехрядный, в длину 4,7 метра. В табеле о рангах старше Тигуана, младше Туарега. Дрифт-такси – самое любимое увеселение зрителей. После прожарки эмоций, атмосферы всеобщего бернаута, прописанных поворотов, всем тоже хочется. Поэтому очередь такая длинная, такая терпеливая, такая многоплановая. Вопросы, ответы, реплики. Велокрасноярск. Искусственный интеллект при всей своей хладнокровности хотя бы будет честным и скажет, что я посылаю роботов на войну, а не на три буквы, и это уже выгодно отличает его на фоне нарядившейся в пиджак обезьяны. Юрий. Иногда один честный человек мешает всему коллективу чувствовать себя порядочными людьми. Слава РМ. Я бы этих борзых уродов, громко орущих глушителями в пределах населенных пунктов, отстреливал. Им плевать, что ребенок в коляске спит или кто-то с ночной смены пришел отдохнуть должен. Им борзоту свою показать хочется, смотрите, как громко могу. И громко врубающих музыку в авто с открытыми окнами тоже на отстрел. Вы ведь на убийство готовы пойти не из желания защитить человечество, а потому что сами после ночной смены укладывали ребенка в коляску, и вам обоим не спалось. У вас большой опыт в этой теме. А прежде вы обжигали пальцы спичками, попали по руке молотком, обожглись об утюг. Чтобы защитить себя и население Земли, вы готовы перестрелять всех, кто с утюгом, спичками, молотком, на всякий случай, чтобы впредь не обжечься. А то вдруг вы после ночной смены все еще в коляске, а тут утюги, спички, молотки. На сегодня все. До свидания.